У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и обозреватель радио «Спутник» Федор Ужов. Всем здравствуйте. Федор, приветствую.
Да, приветствую.
США похвалили российских силовиков, которые накрыли хакерскую группировку R-Evil. Напомним, ФСБ сработали совместно со Следственным департаментом МВД после обращения американских специальных служб. Что же конкретно заявили американцы, какими словами похвалили?
Да, самыми благими, самыми позитивными. А конкретно цитата звучала так: «Мы приветствуем сообщение о том, что Кремль предпринимает шаги в правоохранительной сфере для борьбы с вредоносной деятельностью, исходящей при этом, они заметили, с территории России». Так прокомментировали задержание хакеров R-Evil в Белом доме, добавив, что один из арестованных, вероятно, причастен к атаке не на что-нибудь, а на Colonial Pipeline. Мы напомним, эта атака вредоносного ПО на американскую трубопроводную систему имела место в мае 2021 года. Она остановила тогда работу всех трубопроводов системы на 5 дней. В итоге компания была вынуждена выплатить хакерам выкуп, ни много ни мало, почти с половиной миллиона долларов в биткоинах. В результате атаки президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение.
Угу. И вот эти задержания и обыски, они проходили по 25 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Всего были установлены 14 членов этой группы хакерской. В ходе обысков изъяты, внимание, более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса, а также компьютерная техника и криптокошельки. Как сообщили Федеральной службе безопасности, в результате действий специальных служб группировка прекратила существование, а ее информационная структура была нейтрализована.
Да, ну, ребят, конечно же, явно эффективная была деятельность, об этом мы, впрочем, поговорим чуть позже, как им, в принципе, удалось нажить такое количество денег, причем в разных валютах, в том числе и в крипте. Задержанным уже предъявили обвинение по статье о неправомерном обороте средств платежей, это часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Двух участников группировки R-Evil, Романа Муромского и Андрея Бессонова, суд уже отправил под арест. В Белом доме, кстати говоря, это тоже прокомментировали и выразили надежду, что хакеры предстанут перед российским правосудием, цитата, «не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих».
Эксперты, кстати, утверждают, что группировка R-Evil является одним из старейших и самых агрессивных игроков именно на рынке программ вымогателей. И несмотря на то, что она фактически ликвидировала, у них остались как продолжатели, так и партнеры, а может быть даже и подражатели. Поговорим подробнее сейчас об этом. С нами на связи заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолий Лебедев. Анатолий Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Анатолий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот группировки такого размаха, действительно, как нам рассказывают об истории этой R-Evil, они действительно могут быть созданы любителями, потому что вот подобный размах атаки, мы уточним, что R-Evil всегда специализировалась на атаках именно на самые крупные фирмы. Среди их жертв, например, ни много ни мало компания IT-гигант Acer. Вот, и вот подобная группа, это действительно может быть сборище любителей, или это все-таки какая-то нелегальная, но профессиональная организация?
Нет, ну они профессионалы, судя по тому, что они зарабатывали большие деньги. Это уже профессионально. То есть они на этом жили. Другое дело, что они не были бесконтрольны, а потом по просьбе ваших коллег, которые мне позвонили за 2 часа, я посмотрел еще раз основные сайты американские, которыми я пользуюсь для информации, это CNN и Fox News. Так, CNN сообщила устами корреспондентов в Вашингтоне, что мы верим, что ФСБ заявило, что оно арестовало. Фразу чувствуете? Мы верим, что. Далеко не так радужно, как вы подавали эту новость, они подаются. на самом деле могут быть. Значит, русские там что-то сами химичат и так далее, и тому подобное допускают. А потом в конце этого сказано было так, со ссылкой на одного из деятелей, общественных деятелей в области кибербезопасности, что это так называемая шантажистская дипломатия русского правительства, которое вот как бы принесло Байдену подарок, чтобы он не вводил санкции. То есть вот немножко вот так подает CNN. А Fox News вообще не заметил этой новости. Его нет, потому что они заняты своими делами, они мочат друг друга, то есть Fox News – это республиканцы за Трампа, и поэтому они немного внимания этому уделили, то есть не так радужно, как вы подаете это дело. Они нас до некоторой степени как бы свысока оценили. Да, вот русские принесли на блюдечки головы этих своих хакеров, которых они опекали. Конечно, это было под опекой спецслужб, но вот они нам принесли подарок, чтобы мы их не очень обижали санкции.
Угу. Но мы озвучили лишь официальное высказывание Белого дома и, возможно, немножко проявили эмоции на цифрах, да, когда озвучивали.
Я тоже озвучил высказывание официального представителя Белого дома, который цитирует CNN у себя. Начинается с фразы «Мы верим, что ФСБ арестовала хакера». Вот первая фраза.
Ну да, вопрос подачи, вот. Я согласен с вами.
Это, извините, подача очень специфическая. Поэтому я бы особо не обольщался по этому поводу. А то, что эти ребята просчитались, ну, показывает, что они, конечно, не кадровые сотрудники никаких спецслужб. Но то, что они могли сотрудничать, это очевидно. Такого масштаба деятельности без контроля. Я бы удивился, если бы ФСБ не контролировал их давно.
Вот, кстати говоря, как раз я об этом вас хотел спросить. Я уже назвал Acer, ну а так, если перечислять жертв R-Evil, то это были такие компании, которые не заметить невозможно. Например, один из ключевых партнеров Apple, компания Quanta Computer, крупнейший производитель мяса в мире GBS Foods, IT-колосс Acer я уже назвал, и другие. Вот заниматься травли или атаками на подобные компании, вымогать у них, вот мы привели в самом начале сюжета, сумма, ну, может быть, не астрономические, но близкие к тому, да, премиум-машину у ребяток в итоге завелись в количестве нескольких десятков. И вот всем этим заниматься, оставаясь вне поля зрения силовиков, разве возможно? Вот вы только что начали говорить про некий, возможно, контроль со стороны спецслужб.
Ну, конечно, наверняка. Но там, как всегда бывает, они просчитались вот в чем. Поскольку они не кадровые все-таки офицеры службы, что когда в службе надо будет, то таких агентов сдают только так.
Угу. Кстати, вот лаборатория Касперского называет сумму, выручку группы за 2020 год, ну, это, понятно, цифры такие приблизительные, $100 миллионов. Это внушительная сумма. И...
Это вполне реально.
Да, но знаете, что вызывает вопрос, Анатолий Николаевич? Как это все обналичивается? Окей, криптокошельки, там сложно все проверить. Но покупка дорогостоящих премиум автомобилей, покупка дорогостоящей техники, еще каких-либо товаров в интернете, вот эти все транзакции, они же наверняка должны были уже вызвать внимание у Росфинмониторинга.
Ну, я не думаю, что это все так тщательно контролируется, потому что там, ну, значит, есть способы, которыми они пользовались и успешно. Сколько они лет действовали там? 6, 5, 7, 8. Вот. Значит, их кто-то прикрывал.
А у нас еще подобные группировки есть или могут быть?
Ну, называют несколько группировок указыванием пальцев, что они из России. Наверняка есть, конечно, есть.
Когда указывают на то, что они из России, большинство экспертов трактуют это более широко, как просто имеющие отношение там, к СНГ, да, к бывшим республикам Советского Союза. И не факт, что они находятся в России.
Русскоговорящие.
Да-да-да. Здесь резонанс в том, что задержание в Москве, в Питере, в Липецке, в области.
Вот я вам прокомментировал, как подает это CNN, что это подарок русского правительства господину Байдену.
Угу. А они дальше развивают эту мысль? Примет ли такой подарок Байден?
Нет, дальше не развивают. Там короткое сообщение, на самом деле. Понимаете, в чем дело? Мы живем, по существу, в очень отдаленных мирах. Потому как вот я сделал такой эксперимент. Вы, многие пишут, что на самом деле реально американцы не интересуются Россией. Действительно, мало интересуются. Но я в сентябре этого года со студентами у себя провел эксперимент. В штате Техас ввели, как вы знаете, закон запретов абортов. Я спросил у студентов, кто-нибудь очень озабочен этим законом запрета абортов в штате Техас? Никто вообще близко не слышал. Хотя по всей Америке там проходили демонстрации с очень красочными лозунгами, я помню, со слоганом «Женщина стояла, оставьте мою матку мне» и так далее. В Америке это вызвало большой шум. То есть мы в разных мирах живем, поэтому тут вот как-то так.
Угу. Анатолий Николаевич, спасибо за комментарий вам. Анатолий Лебедев, заместитель заведующего кафедры информационной безопасности МГТУ имени Баумана, был с нами на прямой связи.
Ну, а мы отдельно обратим внимание на интересную такую последовательность событий. Основанием для разыскных мероприятий, согласно заявлению наших силовиков, послужило обращение компетентных органов США, соответственно, силовых органов. Однако тема кибератак этих хакеров или хакеров вообще из России поднималась еще на переговорах президентов России и США летом прошлого года. Тогда Джо Байден потребовал от Владимира Путина пресечь деятельность вымогателей и выразил уверенность, что власти России знают, кто стоит за атаками. И сразу после очередного такого разговора в июле 2021 года прошло полное отключение инфраструктуры группировки R-Evil, о которой мы сегодня ведем речь. При этом мы говорим о целой сети обычных и даркнет-сайтов, которые используются для переговоров о выкупе, отправке похищенных уже в данных и внутренней инфраструктуры вымогателя R-Evil в данном случае. Стали недоступны блок и техподдержка в кавычках R-Evil, а на теневых хакерских форумах заблокировали аккаунт представителя этой группировки, а такое бывает только в случае, если есть риск задержания владельца учетной записи. То есть прошли переговоры двух президентов стран, и мгновенно в R-Evil начались очень серьезные действия по предотвращению либо задержания, либо заметания следов, как угодно можно назвать. И появляется вопрос, вот задержание 14 участников, о которых мы сегодня говорим, это результат все-таки в первую очередь кооперации наших и американских спецслужб, или это результат переговоров политических деятелей? Давайте поговорим об этом с главным научным сотрудником Института США и Канады Российской Академии Наук Владимиром Васильевым. Владимир Сергеевич, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Добрый день всем нашим.
Приветствуем вас. Да, Владимир Сергеевич, вот пытаемся мы понять, вот это задержание группировки или большей части участников хакерской группировки R-Evil на территории России, является ли это таким позитивным, что ли, примером взаимодействия наших и американских спецслужбистов, может быть, договоренностей или все-таки договоренности политиков на высшем уровне?
Ну, безусловно, это и экономика, и политика. Да, американская сторона, если посмотреть на женевские переговоры, в наибольшей степени в тот период обращала проблемы на обеспечение кибербезопасности. Может быть, это исходит из того, что кибервойны и, во всяком случае, противодействие или борьба в киберпространстве, возможно, будет определять суть международных конфликтов в 21 веке. Все-таки ядерная война, может быть, и невозможно выиграть, а вот что касается кибернетических войн, то вопрос остается открытым. Но пока мы здесь говорить, может быть, в эту тему особенно вдаваться не будем в подробности. Во всяком случае, российская сторона первая, конечно, политически, как мы знаем, заявила, что она разделяет озабоченность американской стороны, и, в общем, мы исходим из необходимости сотрудничества в этом вопросе. И, в общем, это результат показало, что сотрудничество, оно есть и оно осуществляется. Тем более, по вещи по проблеме, которая, в общем, сегодня является критически важной, вот тут тоже очень важный момент, внутриполитической проблемой. Вот если посмотреть там на опросы общественного мнения в Америке, там ядерная война, противодействие, там, военный конфликт, там, может быть, с Россией, может быть, это не очень беспокоит сегодня американцев, а далеко как-то все. А вот что касается кибервойн, кибер всяких хакерских атак и вообще вот ситуация в киберпространстве, это волнует. Более того, по некоторым опросам она не просто выходит на одну из первых мест, но выдвигается как главная задача внутриполитическая среди многих других для администрации Байдена. Вот
доведете, так сказать, порядок в киберсфере, ну хорошо, мы вам политических очков накинем, а если нет, то это будет еще свидетельство того, что вы и в этой сфере тоже провалились. Поэтому в данном случае здесь, в общем, это вот сотрудничество есть, и вот то, что оно сейчас именно как бы появилось, это не случайно. С моей точки зрения, все-таки, учитывая все переговоры, Москва посылает сигнал, что после первого тура, который прошел вот у нас в Женеве, Брюсселе и в Вене, надо это продолжить, но более субстанционально. Грубо говоря, пока мы только заявили позиции, переговоров-то еще не было по существу. Ну вот, может быть, идет подготовка к переговорам, и есть показания, так сказать, как бы симптомы, что надо двигаться в этом направлении. Да, по-моему, вчера и Блинкен тоже заявил, что давайте все-таки пока будем переговариваться. Но тут есть два аспекта. Экономика. То есть, так как было сегодня сообщено ФСБ, вы понимаете, проблема экономической, хакерских атак по экономическим соображениям, по всей видимости, является и проблемой для российской экономики. То есть, это сегодня в США проблема, это проблема в масштабах мировой экономики. Но то, что было опубликовано, вот эта вот Revil группа, я думаю, что сегодня многие банковские, может быть, об этом пока не говорится, или пока это немножечко не афишируется, но я думаю, что и российские структуры, по всей видимости, тоже становились или становятся объектами этих атак. А если посмотреть, что речь идет о десятках и даже сотнях не миллионов, а миллиардов долларов, как американцы говорят, то эта проблема очень действительно нас беспокоит. Вот здесь уже, я бы сказал, хакерство это не имеет действительно границ.
Но в данном случае, Владимир Сергеевич, если вот мы говорим о политике, понятно, что когда мы, значит, накрываем хакерскую группу, что это борьба за все хорошее против всего плохого, но мы это сделали в любом случае после инициативы силовой или политической, или со стороны США, и получается, что мы для них сделали в каком-то смысле одолжение. Какие будут у этого последствия? Мы что-то взамен попросим? Ну, например, вот мы сказали, мы, значит, задержали 14 участников, которые терроризировали ваши, значит, компании хакерской группы, а вы, ну, например, значит, давайте какие-нибудь устройте подвижки в деле Виктора Бута или что-нибудь подобное.
Такой торг есть. Если говорить о торге, то он есть, и он был связан, так сказать, с тем, что швейцарские власти, как вы знаете, выдали вот некоторых наших представителей. Понятно, речь идет о том, чтобы добиться каких-то признаний, что Россия вмешивается в процесс, ну, допустим, выборов или тоже активно участвует в хакерских атаках на территории США. Здесь мы можем, как говорится, действительно заключить подобного рода, ну, если хотите, негласную сделку. Вот мы сотрудничаем в этом вопросе. Давайте не педалируйте проблему вмешательства там в выборы или в какие-то другие процессы. Но, тем не менее, в общем, вот проблема кибернетической безопасности показывает всю амбивалентность. Потому что если вы вспомните то, что даже было озвучено после вот этого Sentinel, что называется трубопровод Sentinel Century, когда американцы сказали, ну, по их мнению, атаки идут со стороны российской территории. Мы вроде бы заняли такую, знаете, позицию, но это надо еще доказать и показать. Киберпространство, оно такое широкая, может быть, где-то даже из каких-то там регионов незаселенных земли. Но вот мы как бы косвенно признали, что да, атаки могут идти из территории России. Но вы понимаете, что одно дело частные группы осуществляют эти атаки, другое дело государственные структуры. Тут возникает очень действительно серьезная такая грань. Может быть, она требует таких дипломатических усилий, потому что вот, ну, грань между частными и государственными, что называется, кибернетическими системами, даже вот то, что видно из сообщений ФСБ, ну, она до известной степени, может быть, сегодня стирается, или, по крайней мере, то, что возможно со стороны частных структур, то уж тем более возможно со стороны государственных. Вот это такая тоже, понимаете, амбивалентность, которая есть, создается, и мы должны тоже ее учитывать. Может быть, это действительно предполагает, как как часть сотрудничества. Потому что если каждая из сторон, в том числе и Россия, будет показывать свои слабые и уязвимые места, то это может тоже с течением времени опять послужить поводом для того, чтобы растянуть, или вернее раскрутить очередной виток там российской истерии по поводу и без повода. Ну вот сейчас, например, понимаете, когда в Америке идут перебои в снабжении этих цепочек, когда во многим говорят о пустых полках в магазинах, чего в Америке вообще никогда не было, понимаете, соблазн опять на что-то, на кого-то, на каких-то внешние силы свалить очень-очень велик. Тем более американцы переживают по этому поводу. Для них это новое открытие своей страны. Ну как же так? Пустые полки в магазинах. Да такого никогда не было.
Владимир Сергеевич, да. Вот выступая на спецбрифинге, посвященному задержанию российскими властями хакеров, представитель администрации США отметила, что с их точки зрения, ну, видимо, обобщая весь Белый дом, это не относится к тому задержанию, что происходит с Россией и Украиной. Скорее всего, был вопрос по этому поводу. Но ведь это произошло на фоне переговоров о гарантиях безопасности. Это совпадение? Как вам кажется?
Да нет, конечно. И тот факт, что, понимаете, администрация как бы это сказала, ну, здесь, видно, сталкиваются сегодня очень серьезные проблемы уже внутри самой, как ни странно, я бы сказал, не сколько администрации, сколько правящей демократической партии. Ну, судя по всему, все-таки администрация Байдена, Байден лично, настроен все-таки на диалог с российским президентом. Ему это важно по внутриполитическим соображениям. С рейтингом у него, мягко выражаясь, не важно. А вот если посмотреть, что 12 января вот этот законопроект о санкциях ввел Бенендес и группа демократов, то есть там сенаторы-демократы, там почти там нет республиканцев, то есть вся верхушка демократической партии как бы выступила против. И против, собственно говоря, когда они внесли в список или возможный круг санкций высшее политическое руководство, они как бы послали сигнал, что они не очень-то и хотят видеть эти переговоры между главами государств. Ну, может быть, исходя не столько из их представления о силе российского президента, сколько их понимания субъективной слабости американского президента. И вот в этом плане, конечно, это лишний раз подчеркивает вот этот вот момент. Администрация все это, видно, учитывает. Вот поэтому последовало заявление, которое, ну, что называется, понимаете, ежу понятно, что это все не случайно, что все это понятно. Есть все-таки попытка, по крайней мере, со стороны Белого дома разрядить эту ситуацию, но здесь они уже сталкиваются не сколько там с союзниками по НАТО, сколько с союзниками на капиталистском холме со своей собственной фракцией, вот, которая в этом вопросе занимает куда как более жесткие позиции. И более того, считает, вот тут еще надо понимать американскую специфику, что сегодня именно капиталистский холм должен определять политику, как надо строить взаимоотношения с Россией, а не как а не Белый дом, что началось еще при Трампе, и что есть, вообще-то говоря, резкое изменение вообще всей парадигмы проведения американской внешней политики как таковой, потому что все прекрасно понимают, сегодня наложили вето на взаимоотношения Белого дома с Россией, завтра наложат вето на взаимоотношениях с Китаем, а потом очень начнут еще активно подправлять, как надо строить взаимоотношения с союзниками.
Вот, а Владимир Сергеевич, вот напоследок вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кратко, вот вы верите, что эта группировка хакерская ответственна за атаку на Colonial Pipeline, в частности?
Вы знаете, ну, первый принцип, с моей точки зрения, пока это маловероятно, потому что я не совсем понимаю, каким образом все-таки получать эти финансовые средства.
Я почему спросил, потому что если они действительно это совершили, смогли на 5 дней, да, остановить работу крупной такой сети, то зачем их арестовывать? Это ведь ценнейшие сотрудники для наших же спецслужб.
Ну, здесь есть одна проблема. В общем-то, было признано, что фирма выплатила, так сказать, 5 миллионов долларов. Встает вопрос, ну, все-таки, кому она будет выплачивать? Получается, что все-таки это внутри США. На внешние переводы или каким-то, даже учитывая сегодня вообще всю такую транспарентность сегодня системы международных финансовых переводов, ну, довольно, может быть, сложно можно и опасно. Цепочки эти отслеживают, то есть переводить полученные деньги по выкупу из США куда-то в Россию,
а криптокошельки?
Я себе не представляю. Может быть, на какие-то третьи счета. Но, в принципе, на сегодняшний день все это достаточно отслеживается. Это довольно очень опасно. Может быть, если даже это имело место быть, ну, я не знаю, это может быть неопытность. Может быть, это и погубило. Если, может быть, даже эта атака и имела место быть, то вот она и погубила представителей вот этой вот ревил-группы.
Понимаете? Владимир Сергеевич, вот да, спасибо вам большое. Благодарим за комментарий. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, был с нами на связи. Кстати говоря, двоих вот из этих задержанных суд в Москве арестовал, двух участников группировки R-Evil. И напомним, что одного из 14 задержанных американцы считают причастным как раз-таки вот к тем кибератакам на систему Colonial Pipeline. На этом завершается наш эфир. Работали для вас Федор Ужов и Никита Воронков. Спасибо.
Всем спасибо.